Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Сегодня антипасха, и в эфире клуб частных мнений. Мы собрались, как всегда по традиции, в студии вчетвером, чтобы поговорить на какие-то важные темы. И чуть позже скажу тему, пока расскажу, кто у нас в студии. Отец Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Илья Кухарев, которого мы также знаем как Метаной, православный блогер, рэпер. Йоу, привет, Илюша.
Йоу, привет, Наташа.
Катя Каштанова, специалист по связям с общественностью, который, собственно, и предложил эту тему. Катя, привет.
Привет.
Ну, Христос воскресе.
Воистину,
воскресе Христос.
О чем можно говорить на первое воскресенье после Пасхи? Конечно, о Пасхе. Давайте послушаем Катину программу и продолжим обсуждение.
Каждый воскресный день в церкви считается Малой Пасхой. Но почему-то прочувствовать ту радость самого главного воскресения в году каждую неделю у меня не получалось. Я задала себе вопрос, а в какой именно момент пасхальной службы я переживаю воскресение Христова? Помните ночь, пасхальная полуночница отслужена, погребальная плащаница Христа внесена священниками в алтарь, в храме гаснет свет, воцаряется тишина, и в алтаре тихим голосом медленно священники запевают: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангелы поют на небеси». Хор продолжает: «И нас на земле сподоби чистым сердцем Тебе славите». После этого весь храм присоединяется к пению, следуя на улицу за священниками крестным ходом. И тут разливается по всей округе торжественный колокольный звон, возвещая всем о воскресении Спасителя. Мы входим в храм и поем «Воскресение Христово видевши». Вот в этот момент я особенно ярко ощущаю пасхальную радость и храню эти воспоминания целый год. А недавно я стояла на вечерней службе субботы. В церкви богослужебный круг начинается с вечера, а заканчивается утром на литургии. То есть мы уже начали праздновать воскресение. За окнами темнело, и я услышала «Воскресение Христово видевши». Это песнопение поется на каждом вечернем богослужении под воскресную службу. Почему я раньше это не осознала сердцем? И вот я снова в этот момент таинственно, необъяснимо переношусь в ту самую Иерусалимскую воскресную ночь на 2000 лет назад. И всей своей плотью переживаю здесь и сейчас самое важное событие для человечества. Не знаю, как для вас, но для меня именно этот момент остается самым трепетным и долгожданным на протяжении всей рабочей недели от воскресения до воскресения.
Частное мнение.
Ну вот. Катя как раз про то говорила, как сохранить Пасху надолго, да? А что нам мешает сохранить Пасху? Мы долго с Катюшей думали, что же нам мешает, обсуждая эту программу. И вспомнили, что сегодня еще Фомино воскресенье, и мешают какие-то наши не только суета, но и сомнения. И мешает проповедовать нам тоже то, что люди говорят о каких-то своих сомнениях, вот, чтобы кому-то еще донести эту благую весть. Давайте сегодня поговорим как раз вот о тех сомнениях, которые нам мешают. Я вот не случайно Илью пригласила, потому что как раз он сталкивается, проповедуя, да, неся так активно миссию, причем не только туда, куда все обычно ходят проповедовать, а иногда и в совсем неожиданные места и в неожиданных формах проповедовать, сталкивается наверняка с какими-то сомнениями, которые людям мешают. Сталкиваешься?
Ты знаешь, вот как раз ты затронула такое мое новое направление, да, касательно музыки и рэпа. И это вообще что такое направление? Оно прям, ну, совсем не христианское, скажем так. И вот, наверное, сейчас как раз, когда вот создаются какие-то новый какой-то продукт, и там мы сейчас начнем это все выпускать, вот в этом направлении мне реально терзают сомнения, мне все время мысли о том, что это вообще надо кому-то. Ну, вот Типа, есть огромное количество музыкальной какой-то вот истории, которая понятная,
рок.
На понятные темы, там, про то, про любовь, то, про еще какие-то вот вещи. А я тут буду сейчас задвигать историю про Иисуса Христа, и мы будем это медийно как-то подкреплять, делать этому какой-то охват, и вообще дастся ли какой-то, ну, дастся ли какая-то обратная связь от людей положительная. Но в то же время, когда я общаюсь со своим продюсером, он мне говорит: слушай, вот я тебе могу рассказать одну историю, там, девушки, которая услышала нашу песню «Крестный Эверест» и сказала: блин, спасибо вам за эту песню, и я вот решила начать ходить в храм. Вот он говорит, ради такой вот единичной точки стоит делать то, что мы делаем. А потом нужно же помнить, ради кого мы делаем все там. Я делаю музыку, батюшка служит, Катя занимается какими-то более там высокими там...
С благотворительными фондами, да.
Процессами. И нам нужно всегда, мне кажется, держать в памяти то, ради кого мы все это делаем. Мы в любом случае делаем это во славу нашего Господа, отдавшего свою жизнь за нас. И вот тогда, когда мы это помним, это, безусловно, является таким очень хорошим источником питания для того, чтобы не выгорать и делать свое дело
по-честному. И не сомневаться,
и
да?
И не сомневаться, да, и хорошо.
Наверное, если даже мы куда-то идем не туда, нас Господь развернет, да?
Это 100%.
Развернет, но сначала понаблюдает.
Сначала понаблюдает.
Конечно, ведь у человека есть удивительный дар – свобода. Мы не буратины, мы с вами не Пиноккио, а свободные люди. И знаменитая фреска Микеланджело, как известно, «Сотворение Адама», она как раз гениальна тем, что свобода человека заключается вот в этом пространстве между двумя пальцами. Бог вытягивает палец до конца, а свобода Адама заключается в том, чтобы вытянуть этот свой палец или его не вытянуть. И, конечно, Господь, как любящий отец, он наблюдает за человеком, и если видит, что человек идет к погибели, он, конечно, все возможные средства применит, чтобы его остановить. Но свободу все равно нарушить не может. Сколько раз Господь предупреждал своих апостолов, что с ним произойдет. Один из таких знаменитых эпизодов закончился спором двух братьев со всеми другими апостолами, когда они говорят: а можно я сяду по правую руку, а брат мой по левую, когда ты войдешь в свое царство? А и, конечно, это по-человечески вызвало возмущение. У других десятерых это что за такое?
Мы?
Да, вообще договорничок. Поэтому нет. И Господь говорил как раз о очень важных вещах. Меня распнут, и пошагово вообще дал вот этот, то, что произойдет с ним, вот будущее открыл. В буквальном смысле, как, вы знаете, мы хотим, чтобы иногда, особенно мало воцерковленные люди, вот ищут старцев, чтобы они им открыли пошагово будущее, а приезжают к святому человеку и разочаровываются, потому что он всегда, если истинный старец, дает человеку свободу. Вот я могу привести один пример. Был сам свидетелем такого эпизода. К отцу Иоанну Крестьянкину приехало два друга, и один встал перед ним на колени, впервые его увидев, и тот ему поздоровался с ним, как со старым знакомым, и долго-долго они общались. А встал, попрощались, и другой человек подходит, друг, который с ним приехал, и старец как будто бы уснул. Вот так вот закрыл глазки и долго молчал. Ну, естественно, все присутствующие понимали, что либо батюшка отдыхает, либо молится. Потом открыл глазки, благословил его, ступай с миром, сказал: подождите, подождите, батюшка, но я же тоже ехал к вам, может быть, вы мне что-то скажете, посмотрите, тому вы все сказали, и его настоящее, и прошлое, и будущее, а мне как бы только благословение дали. Естественно, такое человеческое возмущение охватило этого молодого человека. А батюшка ответил удивительным образом. Он сказал: а про тебя мне Бог ничего не открыл.
Вот.
И все. Понимаете?
Да. И это ответ.
Вот в этом заключается человеческая свобода, которая удивительным образом сочетается с волей Божией. Мы много чего хотим, но забываем о том, что есть еще и воля Бога.
Хотим мы ее услышать или не хотим. А то, что мы сомневаемся все время, Вот слышим мы, это воля Бога или это не воля Бога? А мне надо сделать так или сделать сяк? Вот вроде как Господь так сказал, старец так сказал, но по всем законам логики, вообще-то, надо поступить по-другому, да? Вот эти наши постоянные сомнения, которые даже для христиан, да, свойственны?
Да, вот я тоже сижу, стоит, мне кажется, у тех, кто в церкви, все время есть какие-то вопросы. Почему мы едем к старцам? Чтобы проверить свое какое-то, да, там, так, не так.
Это нормально вообще?
А уверены или нет? Да, да, то есть это...
Сомнения.
Это, в этом земном мире это абсолютно нормально сомневаться.
Да?
Конечно. И, ну, послушайте, ну, все сомневаются, и апостолы сомневались.
Ну, да.
Но еще есть такой удивительный пример, на который мы вообще мало обращаем внимания. Но если вы, хоть и пасхальный период, мы перенесемся на несколько месяцев назад, вспомним Рождество Христово, вот, может быть, наши слушатели обратят внимание на икону Рождества Христова. Нередко рядом с Иосифом находится некий старец.
И, кстати, да.
И что это за старец? Есть такое толкование, что это его есть некое альтер-эго, некий человек, который внушает мысль о том, что не все может быть так, как тебе кажется. Не может дева зачать бессеменно, не может дева родить, не может Бог стать человеком. Но ты знаешь эту девочку, она твоя родственница, ты уже взрослый мужчина, у тебя дети, ну кого ты хочешь обмануть? Ну что вот тут из себя изображать? И вот удивительным образом на наших иконах есть вот это сомнение, и Иосиф сидит пригорюнившись, задумавшись на этой иконе. Поэтому и он тоже сомневался, но делал то, что говорит Бог. Вот это очень важно, услышать голос Божий и довериться ему. Ведь вера же — это не просто знать о существовании Бога или, так сказать, что-то такое доказать в отношении экзистенциального такого вот момента. Нет, прежде всего, это доверие. Доверие к тому голосу, который тебя призывает к святости.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Христос воскресе, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о сомнениях. Сегодня Фомино воскресенье. Вспомним апостола Фому, который сомневался. И, кстати, говорят, что это были очень правильные сомнения. Чуть позже на этот вопрос ответит нам отец Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии. А также у нас в студии Илья Кухарев, которого мы знаем еще как православного рэпера Метаноя и блогера. И Катя Каштанова, специалист по связям с общественностью. Отец Дмитрий, так почему же, с одной стороны, мы все время вспоминаем Фома неверующий, да, вроде как это, ну, некое его... Кто-то воспринимает как слабость, что ли, да, все поверили, а он нет. А с другой стороны, это были какие-то правильные сомнения, чтобы уже удостовериться наверняка, как вот относиться нам к его сомнениям?
Точно так же, как мы относимся к своим собственным сомнениям или сомнениям наших близких. У людей совершенно по-разному бывает восприятие духовного мира. Кто-то живет и совершенно никогда не задумывается о том, что ему придется предстать перед Богом, да и умереть. И человек может всю жизнь так прожить, и мы, священники, с таким встречаемся, когда уже родственники приглашают и понимаем, что ну, уже тут мало что мы можем справить. А есть люди, которые очень тонко чувствуют духовный мир, и Фома был таким деятельным, можно сказать, интеллектуалом и практиком. Вот это тоже очень важный момент. Есть люди, которые, как Петр, очень горячие, очень... Вы знаете, они много говорят, а потом выясняется, что я пойду за тебя там, на крест. Да нет, родненький, ну подожди, не горячись. Ты вот прежде, чем трижды пропоет петух, ты это трещу. Да нет, я... И потом ведь действительно выхватит меч и будет защищать. Но это вот как вспышка, как молния. Он выпалил свою вот энергию. А дальше что? А дальше вот Фома, он думает, он размышляет. И, конечно, неспроста его не было в первый день, когда Господь явился. Ведь это же и наше уверение происходит через Фому.
Да.
И оно настолько тактильное, настолько ощутимое, что, читая Евангелие, ты прям вот чувствуешь, как это? Да давай руку свою вкладывай в ребра мои. Это же страшно. Вообще, Евангелие и в целом Библия настолько правдивая книга, что страшно становится. Mm-hmm. То есть о каких-то вещах вообще можно было бы умолчать. Mm-hmm. Ну, зачем об этом писать? О сомнениях. Если бы писали люди, наверняка они бы все почистили.
Да-да-да, подредактировали.
Ну, конечно. И сделали бы все красивенько, логично. Но это Евангелие, это Слово Божие, и поэтому там очень все прям жестко и честно, потому что это есть истина.
Ну вот мне кажется, апостол Фома, он как раз очень важен для нас, и Бог специально нам подсвечивает такой формат воспринятия человеческим сердцем Бога, да? То есть нам Евангелие, в принципе, дает вот эту полноту красок красивых. У нас нет выхолощенной красивой картинки, где есть 12 грешников, и вот они по мановению благодати Божией превращаются в праведников и готовы на все. То есть у нас как раз такая красивая палитра реальных людей. Один увидит себя в апостоле Фоме, другой увидит себя там в Петре, третий, может быть, сейчас Иуда, и вот как бы ему важно
или
про
Иуду. Или когда кто мы.
Да, да, да. А может, мы вообще меняемся, там, да. Сегодня мы так, а завтра так. Поэтому вот его картина как раз очень важная, показать, что Бог — это не какое-то навязывание действительно какой-то праведности, да, нарочитой, что вот либо так, как вот мы с вами до эфира общались про черное и белое, вот либо так, либо никак, либо ты верующий, либо ты идешь в ад.
Вот,
а вот.
Вот
Фома как раз, он, вот это метание, оно же важное, это же как раз, мне кажется, мы вообще про Фому мало говорим, потому что как раз Фома в каждом из нас действительно есть гораздо больше, чем Матфей или Иоанн, или что-то
Петр.
Еще. Например, таких,
или
как апостол
Павел.
Иоанн, у нас там по пальцам пересчитать. Да, людей такого высокого богословского полета, там способных воспринимать такие духовные темы, так как он. А вот Фома, пожалуйста, вообще каждый практически.
А признаться в этом очень сложно, потому что кто положил руку на плуг и обернулся, он неблагонадежен для Царства Небесного, и поэтому, когда приходят сомнения... Да, приходят сомнения, порой такие прям глобальные, а правда ли, действительно ли Бог есть? Вот у меня уже какое-то количество таких за спиной там барьеров, да, не барьеров, а плотов, что ну а как по-другому? Естественно, поэтому ты уже точно знаешь эмпирически, что Господь – это истина, и что ты в этой истине, и что по-другому быть не может. Но оказывается, это нормально, что приходят сомнения. Мне все время казалось, что я тогда просто вот как бы вообще маловерная и недостойная.
А это, ты знаешь,
гордость какая-то?
Вот я недавно у Паисия Святогорца об этом прочитал, что это у него, он писал там про грех самонадеяния. Вот он говорит, когда у тебя, ну, куча каких-то вот твоих дел, вот у меня, например, тоже там и блог, и работа, и там и семья, и то, и все, и когда что-то не получается, я начинаю расстраиваться, вот, что вот, значит, я что-то не доделываю там и так далее. А вот Паисий Святогорец говорит, что это твое самонадеяние, ты должен как бы делать все, возложив всю надежду и доверие на Бога. И вот осуществлять свое служение вот в этом контексте, с простотой, не сильно там думая, что вот я сейчас тут все, значит, всех покорю,
смогу все сделать,
сделаю,
правильно.
И потом не получается, и ты, все, я плохой, я, короче, никуда не годный, а нужно спускать чуть-чуть вот эту вот самонадеянность.
Не ждать, что ты победитель всегда, да, выйдешь, да. Получается.
Да, первые будут последними.
Да.
А последний первый.
Тем не менее, там не сказано, что они потеряны для Царства Небесного.
Ну, да,
да, они неблагонадежны, но это не значит, что потеряны. Вот это тоже важный момент, что мы в любой период своей жизни можем оказаться и теми, кто, как кажется, благонадежными, а спустя там 5 минут мы можем впасть в такой грех. И ведь в этом-то и потрясающее величие Божие, что Он дает человеку почувствовать и то, и другое, и святость, и почувствовать, как это тоскливо быть без Бога. Ведь святость — это всего-навсего, да, так звучит, конечно, всего-навсего, но это же что? Присутствие благодати Божией в тебе. То есть Бог в прямом смысле вот в тебе находится. А тут получается, что ты теряешь рай. И поэтому мы не можем сохранить радость о воскресении надолго. Потому что, ну, невозможно ехать зимой по слякотной там, погоде.
В 5 утра на раннюю.
Да, и ни разу не взмахнуть дворниками. Так или иначе, стеклышко надо чистить. И здесь, на земле, нам приходится чистить это стеклышко через покаяние. Да, поэтому нам очень полезен этот опыт. И еще очень удивительная вещь, которую я относительно недавно для себя открыл, это то, что грешник принимает исповедь у грешника.
Кстати, да.
Угу, хорошая мысль.
Да. Вот, понимаете, если бы ангелы принимали исповедь, об этом, кстати, святитель Иоанн Златоуст пишет, то они бы в своей горячности пламенели бы таким чувством, или, если сказать более точно, наверное, бы просто человек бы не устоял бы перед ангелом, если бы исповедовал ему свои грехи. Как ты, принимая тело и плоть Спасителя, который ради нас не стал вообще-то ангелом? Mm-hmm. Вот мы, кстати, тоже об этом редко думаем, что ради отпадших ангелов Господь не совершил этот подвиг и не стал ангелом, а ради людей стал человеком. Mm-hmm. И вы можете физически с ним соединиться, а мы нет. И вы еще смеете грешить?
Да, да.
Поэтому Господь дал благодать грешному священнику, который точно так же говорит: родненький мой, давай я тебе подставлю плечо, и пойдем вместе поплачем.
Да, потому что действительно, действительно священник, он такой же человек, как мы. И тоже, значит, сомневается в чем-то, да? То есть это нормальная история.
Нормальная история. Мы знаем огромное количество историй, и в Патриарках в том числе. Знаменитая история, когда один священник засомневался в том, что находится в чаше.
Да,
и кстати, ему Господь открыл это.
Показал.
А вы знаете, что это имеет практическое такое применение в церковных канонах? Теперь сказано, если священник во время литургии увидел что-то, кроме хлеба и вина в чаше, даже после приложения, он должен остановиться, прекратить литургию до тех пор, пока видение не пройдет.
Ничего себе.
Да.
Давайте напомним, что тогда просто потом, по данным ученых, которые делали анализ, это была действительно в чаше кровь 4-й группы, по-моему.
Это мы про Лончанское?
Да, вот про Лончанское, да. И были срезы плоти, и, насколько я помню, это был срез
сердечный
миокарда, да, мышцы сердца. Вот. Такое вот действительно чудо было для сомневающихся. То есть Господь понимает, что сомневаться мы будем, и нам дает какие-то иногда...
Поддержку.
Какую-то поддержку. Катя, в чем сомневаешься ты? Давайте, может быть, мы это озвучим, знаете, как направим это такой прожектор, чтобы все высветить эти сомнения и понять, что они не такие уж страшные.
Да, мне кажется, у всех их так много, что мне всегда, знаете, вот есть такие картинки в интернете, да, вот когда там тебе предлагают отказаться там от игрушки или от одного цветочка, а Господь стоит перед тобой на коленях и держит за спиной там букет. Ну, условно
или
говоря,
от
да?
От маленького есть, мишки,
да.
А он держит да, большого.
Ну, то есть то, что ты точно не можешь вот, представить себе, насколько тебе это хорошо. И мне всегда это сложно. Я люблю слова пророка Исаии о том, что он говорит, как небо от земли отстоит, так мои мысли от ваших отстоят, настолько они разнятся. И мне всегда так сложно. То есть я пытаюсь, да, поверить, но мы же не можем вместить, насколько это может быть тебе хорошо и подходяще.
Конечно, да.
И вот это меня всегда вот как-то борет, вот это, что... Реально Господь о тебе беспокоится, и Он сделает так хорошо, как ты даже можешь себе не придумать, условно говоря. И вот довериться вот мне как-то...
Вот это смотри, подожди, это ты не сомневаешься, а ты просто как бы не можешь умом туда залезть.
Нет, я сомневаюсь, что будет хорошо.
А ты прям сомневаешься, что будет хорошо?
Ну, я же не знаю, то есть мне кажется, что... Сейчас я доверюсь, и непонятно куда.
А знаете, на чем это сомнение, кстати, базируется? Что иногда ты просишь, как ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, а Господь так не делает.
Потому что тебе нехорошо так, как ты хочешь.
Вроде ты понимаешь, что все правильно и логически все так, но все равно вот это может какое-то маловерие порождать. Какие у тебя сомнения, Лёш?
Не, у меня такие вот сомнения тоже иногда бывают. Мне в такие моменты жена говорит: ты мне скажешь, ты вообще верующий?
Радикально.
На самом деле, вот что меня подкрепляет, и вот чем я на самом деле очень часто людей утешаю, если кто-то вот тоже там спрашивает, как поступить, или там вот у меня там такая-то ситуация, там сложная, и как так, и там я вообще хожу каждое воскресенье в храм, и как будто бы я недостоин такой участи с собой. Я всегда говорю, что во всем, что происходит в нашей жизни, Бог является свидетелем, Он не пропадает, не отключается.
Он
там,
видит постоянно.
Он, ну, как бы присутствует. То есть, если это происходит, это в любом случае происходит в присутствии Бога, который тебя любит, и который, как вот я недавно увидел фразу, она мне очень понравилась, прежде чем сделать тебя успешным, Бог хочет сделать тебя сильным.
Uh-huh.
И вот, значит, сейчас ты становишься сильнее. Ни один спортсмен не становится чемпионом мира, просто встав с кровати и пойдя попить воды. Он проходит через сложный процесс тренировочный, травмы, усталость, недосып, там, ну, условно. Точно так же и здесь. Я вот всегда, когда мне кажется, что все вообще, солнце померкло, и уже лучше не будет, и вообще, а завтра нужно всем выплатить зарплату, а у нас на счету минус. И что делать? Я все время говорю, Господи, ты же тоже видишь, поэтому все как-то, наверное, разрулится, и просто, пожалуйста, если что, я тебя прошу подключиться, и все. И как-то, и реально вот как-то выруливается по сей день, закрываются какие-то проблемы, поэтому здесь вот нужно иметь какую-то, наверное, трезвость, такую вот рассудительность, спокойствие и доверие, вот как раз о чем и говорит отец Дмитрий. Доверяться надо Богу, и все.
Мне кажется, это тоже, знаете, не про сомнения, а про какое-то охлаждение внутреннее, потому что действительно, в чем сомневаться? В том, что Господь видит, тут сомнений быть не может. В том, что Он сделает как лучше для нас, тоже сомнений быть не может. А почему же тогда теряется вот эта пылкость веры, которая позволяет легко ко всему относиться, с миром в сердце, как бы, ну, не легко, а с миром все это проходить? Почему мы начинаем гаснуть вот здесь, вот, отец Дмитрий?
Призывающая благодать, есть такое понятие, и Господь, как, вот, продолжу Илюшину мысль, как опытный тренер, хочет научить нас плавать. В какой-то момент он убирает из-под нашего животика ручку, чтобы мы сами стали грести, ручками и ножками работать. Без этого никак не получится. При этом он стоит рядом. При этом он сначала стоит с тобой в воде, а потом он у бортика будет сверху стоять и наблюдать за тобой. И ты будешь захлебываться, тебе будет казаться, что его нет, но он стоит и в любой момент, конечно, бросится тебя спасать. Вот такой образ можем применить. Поэтому, конечно, сначала человек, который обретает истину во Христе, он горит, он похож на Петра, на Павла, а потом вот ему надо что-то достичь самому, и Господь говорит, ты увидел, а теперь давай сам поработай.
Mm-hmm.
Вот это очень важно понять, чтобы не разочароваться, чтобы не было вот этих, знаете, качелей. Вот у меня была благодать. Многие, кстати, приходят на исповедь. Батюшка, вот я там молилась 5 лет назад, и я так пост держала, а вот сейчас я так не могу. И я говорю, родненькая моя, это уже нормально. Mm-hmm. Это нормально, потому что мы не восходим на небо по лестнице. Мы, в общем-то, одни и те же. Не спасаемся мы сами. Угу. Это невозможно человеку, Господь сказал. Это только Он может сделать. А у нас что? У нас, может быть, от нас только одно – интенция, намерение. Господи, я хочу встать и помолиться.
Угу.
И потом ты просыпаешься в 7 утра, а, я же хотел помолиться на ночь.
Да-да-да.
Но я уверен, что Господь даже... Это сказано, да, у нас есть такая фраза, Господь и намерение целует, приветствует, то есть. Поэтому, конечно, если ты понимаешь, что ты хочешь добра, пойди и сделай, но не получилось, но отложи, сделай в другой раз.
Главное, чтобы это не стало оправданием. Мы сейчас прервемся на несколько секунд. Напомню, что в эфире клуб частных мнений, и мы сегодня говорим о сомнениях, которые, может быть, мешают нашей вере, или это нормально. Мы зададим все эти вопросы через несколько секунд отцу Дмитрию Полищуку, председателю епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии. Спросим об этом Илью Кухарева, метаноя, православного блогера, рэпера и, собственно, с Катей Каштановой это все проанализируем, специалистом по связям с общественностью. Пожалуйста, не переключайтесь, мы будем в эфире очень скоро.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», клуб частных мнений, где мы сегодня беседуем о том, какие бывают сомнения, искренне, открыто их озвучиваем. Мы – это я, Наталья Лангамер, а в гостях у нас отец Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии, Илья Кухарев, православный блогер, рэпер «Метаной», и Катя Каштанова, специалист по связям с общественностью. Я вот сейчас тоже пытаюсь понять, вот мы путаем, может быть, какое-то непонимание, недостаточную информированность, может быть, да, о Господе, то, что иногда образования не хватает, чтобы понять там, что нас ждет впереди, хотя туда заглядывать тоже не рекомендуют. Ну, бывают, да, какие-то разочарования, что еще вот это вот бродящее вокруг, вот эти сомнения, какие еще нас могут сомнения останавливать, давайте о них подумаем.
Ограничения, мне кажется, вот очень многие говорят о том, что, ну, то нельзя, то нельзя. Вот на входе сейчас в Андреевский...
Что будет плохо в церкви.
Ну, стоит, да, запрещающих 4 кружочка перечеркнутых. Неважно что.
Но нельзя.
Но там нельзя, да. Все запрещено, в общем.
Но по газонам тоже ходить нельзя. Это не только в монастыре, Катя, стоит.
Это да, но люди видят, запрещено.
И купаться здесь нельзя.
Нет, не пойду.
А, вот так вот прям, да?
Да. Ну, то есть какие-то, видимо, ограничения своей жизни, сильно сужающие, наверное, это может быть вполне сомнением, мне кажется.
Какие, Илья, ты знаешь, вот люди что говорят? Не пойду в церковь, потому что сомневаюсь?
Слушайте, мне кажется, большим фактором является наша такая сугубая сегодня материальность. Потому что вот люди утратили ощущение в самом себе какой-то метафизики, какой-то духовности, поэтому... Вот часто слышишь, да, когда там про наше таинство, да, Святой Церкви называют какими-то обрядами, как будто бы вот православная вера и вообще Господь, это вот исключительно какая-то внешняя, вот это вот какая-то, как не знаю, субкультурная какая-то вот основание.
Но эта оболочка видна.
Ну, вот. Это для многих именно, кто не погружен, мне кажется, в тему.
Да, да.
То есть они просто внешне видят действительно какую-то, наверняка, обрядовость.
Да.
Ну... И все говорят на «о». И немножко недообразованы.
Да, да, на «о», да, и все, да, с этими длинными бородами, и как-то непонятно, странно выглядят.
А еще знаешь, какая тема в фильмах? Я не буду жить с грешником, да. Я не хочу общаться с грешником.
А вообще если говорить в кино, у нас вообще в кино постоянно священников... Вот,
в таком виде
представляют. Да. Ты смотришь, вот, ну, наверное, ни одного.
Неприятно.
Мы,
за исключением.
Мы буквально только двух-трех можем назвать.
Да.
Мы, я имею в виду священники, двух-трех отечественных священников, в которых мы верим. Вот, потому что, ну, знаете, наш, как говорят, в творческой среде, ну, вот, значит, творческий цех наш, да, все-таки мы творчеством занимаемся, сотворчеством с Богом. Священники же не своей силой изгоняют бесов и прощают грехи, все-таки. А вот буквально смотришь на экран, и ты понимаешь, что, конечно, это совсем не священник. И,
да, в фильмах имеется в виду.
В фильмах, да, и в наших отечественных фильмах. Вот, поэтому, да, это трудно сыграть.
А это, деле, кстати, истинно. Именно то, что транслируется вовне, это прям больная тема. Я тут видела какой-то фильм, когда приходят, значит, к священнику, следователь говорит: «Где был сегодня ночью?» Он такой: «Ой, что? Что такое? Ты, брат, говори, что?»
Да. Как американцев раньше показывали.
Да. А другой следователь говорит: «Он хочет узнать, у тебя как с личной жизнью? Ты женат?» Он говорит: «Да пока Господь не дал!» Стоит с крестом священник, да, который не может быть ни, либо монах он, либо он женат, и только после этого он уже принимает рукоположение. То есть так проекция сомнений авторов сценария выливаются на наши широкие экраны,
да,
и транслируются на
знание.
Да,
незнание. Самая,
да,
настоящая безграмотность. Кстати, к сожалению, до сих пор в журналистской среде это встречается. Вот, мне кажется, уже давно все знают, что есть владыка, есть священник, да, то есть отличает иерархию церковную, но нет. Обязательно где-нибудь на каком-нибудь, причем, может быть, вполне федеральном канале, вот что-нибудь такое проскочит,
да, что... Как ваша семья,
просто...
да, владыка?
Да, матушке передавайте поклон.
Да.
Вот, детки ваши не болеют, все хорошо. Да, но, конечно, если мы возвращаемся к сомнениям, то, конечно, мы сомневаемся, потому что, как говорил замечательный человек и святитель, Антоний Сурожский, надо для того, чтобы прийти к Богу, увидеть в своей жизни одного верующего христианина.
Да, одна из моих любимых его тоже.
Да. И вы знаете, если ты такого увидел, то, в принципе, этого достаточно. Потому что все остальное, оно, конечно, ну, никак не блестит, как нужно. То есть хочешь в каждом священнике увидеть святость, а потом увидел его в гражданской одежде, покупающем в соседней палатке пиво. И все. И как я пойду к нему на исповедь?
Вот, кстати, да. Я вот сейчас подумал о том, что как раз контрпример, это тоже вызывает сомнение, когда люди видят православного, ну, не обязательно даже священника, просто человека, который себя там позиционирует как воцерковленного, когда он себя ведет как-то недостойно.
Ну, во-первых, само по себе это действие, но оно не является чем-то греховным.
Покупка пива?
Да.
Но люди хотят как будто бы идеализировать, хотят, что ты вообще не должен жить обычной жизнью.
Так он и в деньгах не должен нуждаться, конечно. Он на машине не должен ездить, и он вообще должен, по-моему, по воздуху летать.
А так если мы вспомним, у Василия Великого были рабы, насколько я помню, или вот у кого-то из трех святителей.
Типа, да,
если так вспомнить. Вот, то, конечно... Знаете, ну, и все же тоже, ну, вот я часто сталкиваюсь с тем, что люди многие действительно не понимают. То есть, когда вот им начинаешь просто, ну, вот, типа, объяснять, что, да, у священника хорошая машина, потому что у него много детей, он там круто проповедует, у него хороший приход, и люди
да,
его любят,
духовные
и они готовы,
да,
и они готовы проявить
могут,
любовь.
Да,
почему он должен от этого вдруг отказаться? Вот я, например, ездил, меня как-то приглашали в Сочи там выступить тоже на православном фестивале. Я приехал, и там священник, у него хороший джип, но точно там же с ним рядом мы стояли, общались, он, его друзья, прихожане, которые, батюшка, если что-то с автомобилем будет, вы говорите, пишите, мы поможем, ты. А священник скромнейший вообще, четверо, по-моему, детей. Ну, то есть, почему действительно все как-то как будто бы неправильно трактуют вот эту нестяжательную линию?
Они внешне, мне кажется, смотрят. То есть, они не смотрят внутрь, такие, ну, вон, батя на хорошем джипе поехал.
Да даже
а то, что он скромнейший, они, может, и не знают даже.
Да.
У нас, кстати, очень такая традиция называть святым отцом, священником. Очень много западного транслируем на наших священников.
Это
все из кино идет. А знаешь еще что? Мы однажды разговаривали с ребятами, далекими от церкви, по поводу грехов, не грехов. И была такая мысль озвучена, которая, мне кажется, очень распространена, что вы элитный клуб. Если вы уже себя назвали православными, так вы не имеете права оступаться, что называется. И когда человеку что-то рассказываешь, я очень часто себя как бы бью по рукам, рассказываешь про нашу внутреннюю жизнь, что кто-то что-то такое осудил.
Искушая.
Или там позавидовал, или что-то такое. И при этом вы православные. Я говорю, ну как бы да. Другое дело, что православные могут грешить, но они хотя бы понимают, что это неправильно, во-первых, и что говорить о том, что я там вот, да, я завидую, или там я там самая крутая, я самый лучший, это неприлично. Угу. Ну потому что мы свои вот эти болезни духовные как бы выворачиваем.
Так они как раз-таки говорят о том, что как будто бы мы должны уже мы пришли в церковь, что мы уже должны быть исцеленные в принципе от этого. Ну а мы-то пришли в лечебницу, мы в процессе исцеления. А здесь такой вот прям претензия. А, ну то есть вы не святые, не вы святой отец, как бы, да, не вы не святы, да, то есть извините. У них вот такая получается претензия.
Тогда
очень сложно.
Мне посредники не нужны, говорят эти люди, и Бог у меня в душе.
И что им ответить? Ну вот отец Дмитрий хорошо ответил, да, мы знаем, что если у тебя Бог в душе, то и зарплату получай в душе, и на работу там ходи в душе, и питайся тоже в душе. А на самом деле вот что людям сказать, если где-то я тут видела в интервью, человек сказал, у меня Бог в душе, и это про то, что не пнуть собаку, это про то, что там не причинить кому-то боль, про то, что не предать. Вот этот мой внутренний Бог меня останавливает. Вот в этом контексте Бог в душе. И казалось бы, все правильно.
Ключевое слово «казалось бы». Вот, когда кажется, креститься надо. Дело в том, что труп тоже, в общем-то, в своем смысле каком-то живет. В нем тоже есть жизнь. Вот стакан с водой или там еще какой-то предмет. Чем он от меня отличается? Тем, что он мертв. Понимаете, вот человек, который живет по таким принципам, он мертв, потому что в нем нет благодати Святого Духа, которая его вдохновляет на действие. Его никто не трогает. у него все уже идет по определенному такому нравственному какому-то руслу. Вот в этом и парадокс христианства, что мы называем себя православными, при этом можем грешить, при этом можем одновременно быть и святыми, и падшими. И в этом проявляется настоящая такая жизнь. И человек, который живет без Бога, вот как некоторые святые говорили, вот пример такой, вот охотник выстрелил в утку, и дальше она ему неинтересна. Почему? Потому что собака подберет, он уже ищет другую. Дьявол, он подстрелил человека, и ему он уже неинтересен. Вот в этом смысле Льюис очень хорошо об этом пишет, конечно.
В записках Баламута?
Ну, в письмах Баламута, да, и The Great Divorce тоже. Угу. Вот его сочинение очень хорошо раскрывает эту тему, что когда мы думаем, что вот у нас вот сосед очень хороший, надо поставить, предположить, а может быть, а как он поведет себя в ситуации там, с голодом или недостатком каких-то ресурсов? Мы не знаем, что внутри человека. И этот человек не знает. Пока все хорошо, он очень добропорядочный, в галстучке ходит. Но в какой-то момент все может повернуться.
И окажется, что дом стоит не на камне.
И оказывается, что человек мертв.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире радио «Вера». Христос воскресе, дорогие друзья. Мы сегодня в Фомино воскресенье говорим о сомнениях, которые нам мешают в вере, а может быть, не мешают, а как раз являются нормой. Вместе с отцом Дмитрием Полищуком, председателем епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии, Ильей Кухаревым, православным блогером, которого мы также знаем как рэпера Метаноя.
Йоу.
И Катей Каштановой, специалистом по связям с общественностью. Ну вот смотрите, мы сейчас говорим про как бы них и про нас, да, но мы не в том смысле, что кто-то там, они плохие, а мы про то, что это те люди, которым можно еще что-то открыть, и они придут и тоже станут православными христианами, и когда-то мы такими, вероятно, тоже были, и Бог у нас тоже был в душе, тут не наша заслуга, что мы как бы пришли сюда, и, наверное, вот важно, что именно Господь просвещает, и как же нам, вот встречаясь пока с людьми на том этапе, им помогать эти сомнения развеять, если у нас у самих сомнения, только уже на другом, на каком-то уровне. Что ты говоришь в ответ на такие сомнения? Как с любовью отвечать на это?
Слушай, я вот у меня формат такой, я всегда по-честному. Я если упал, я говорю, что я упал. И важно объяснить, ну, то есть...
В чем
человеку
падение?
Да, то есть это не просто я вот православный, и значит, я там должен быть святым, а я так поступил. То есть надо объяснить человеку, что, ну, да, мы все люди греховные, да, мы все остаемся людьми, несмотря на то, что мы в церкви, да. Как бы церковь свята, действительно, она нам много чего дает, нам дает благодатные силы. Но мы-то люди, мы вот, к сожалению, такие вот непостоянные. У нас куча греховных привычек. Сколько греховных привычек у нас там зарождается за то время, пока мы не были в церкви, да? Кто-то не может бросить курить, не потому что он не хочет, а потому что он не может уже просто физически. Он настолько привык к этой страсти, что она уже просто стала частью его самого. Вот, и поэтому, когда слышишь сомнения, что типа у меня там Бог в душе и там собаку не пнуть, ну, хочется сказать, реально, то есть твоя жизнь как бы, чтобы ты не пнул собаку. Ну, ты вообще просто какой-то предел нравственной высоты. Ну, то есть я всегда пытаюсь человека окунуть в вот какую-то метафизичность. Вот ты живешь, у тебя есть право выбора. Оно тебе зачем вообще нужно, если, типа, просто выбрать, пнуть или не пнуть собаку? Ну, в том, что ее не пнул, ты вообще никак себя не проявил. Ты не показал, что ты молодец. Ты просто не сделал плохое дело, а ты сделай доброе. Вот делать же доброе сложно, нам же апостол Павел об этом говорит. Злое, которое я не хочу, делаю, а доброе, которого хочу, не делаю. В этом же и заключается и фишка. То есть мы-то удобопреклонны к греху, правильно? Нам зло делать как бы класс. А многие же люди еще же не понимают, что они сколько они зла на самом деле делают.
Кстати,
самим себе.
Да.
Все же думают, что грех это что? Это убить и украсть. Я убил, не украл.
Кстати, ну, как бы
Иисус Христос, спасибо, как бы нам с тобой не по пути. Я, в принципе, ничего такого не сделал.
Да,
не
да,
знаю,
да.
Зачем ты распинался.
Из 10
в принципе.
Заповедей.
Да, да, да.
Вообще-то
да.
Мы забываем, что есть.
Заповеди блаженства.
И новые, да.
Да и сколько там вообще всего, какая там глубина. И на самом деле, еще что важно, когда ты человеку уверенно, вот так вот разгоряченно что ты начинаешь про это рассказывать, людям безумно интересно. Вот я за многолетнее и многосложное общение с разными людьми, ну вот по пальцам пересчитать тех, кто типа там, ну там как-то съезжал с темы, ладно, давай про духовность. То есть все наоборот, они удивляются, что это правда, это вот так, а это же опять что, это слом сомнения. Ты думал, что вот это вот вообще все ерунда, ты сомневаешься в том, что это вообще нужно, зачем мне эта церковь, что мне эти священники, какие-то странные наряды, какие-то кресты, купола, иконы. Ребята, мы в 21 веке живем вообще, вы о чем? А тут, когда начинаешь в эту глубину объяснять все, просто, как, просто объясняешь, что вот стакан, он для того, чтобы в нем была вода, чтобы тебе было из него удобно пить. Класс, стакан может быть холодным, и вода тоже. И все таки о, да, класс, ничего себе. Точно так же и здесь, когда про икону начинаешь рассказывать, а про то, как там много всего, что значит нимб, что значит буквы, это все таки
пока понимаешь? Ты не коснешься страстей, как только вот Катя говорила про запреты, как только ты коснешься того, что человека за больное задевает, и с чем он не готов расстаться, да, придя в церковь, тогда интерес сразу пропадает.
Падает, да. Падает.
А правильно ли, отец Дмитрий, что я вот, например, в таких ситуациях стараюсь не касаться болевых тем, а рассказываю что-то прекрасное про церковь, про Бога, что человека может вдохновить? Пока не трогая его больную тему. Придет время, сам разберется.
Ну, это терапевтический подход. Конечно. Вы знаете, даже был такой проведен эксперимент. Людям говорили об их тяжелом диагнозе разные интонации, одни и те же врачи.
Угу.
И совершенно по-разному, естественно, люди это воспринимали. Ну, мы очень зависимы от того, от кого мы получаем эту информацию.
Угу.
И как с ласковым взором ко мне обращается человек или агрессивен? И в этом тоже заключается истина. Почему ты такой злой, если у тебя вера такая добрая?
Mm-hmm. Да.
Вот да. Чего ж ты тогда такой злой?
Да, ну, это известно, да, такой пример исторический, да, когда в какое-то племя приехал проповедник, миссионер западный, вот, и начал про христианство рассказывать. Говорит, да, говорит, вера у вас замечательна, вы-то что такие, сволочи? Mm-hmm. Вот, и действительно, кстати, слово сволочь исключительно церковное, я думаю, все слушатели радио Веры.
От
сволочь, это архиерейская часть облачения, да.
Да. А почему оно стало негативным?
Это вопрос не ко мне.
Я знаете, какую читала интерпретацию этого слова, что это люди, которые с волока, когда тащили вот бурлаки, вот это вот груз и волоком, и когда с этого волока крали что-то, это были люди, которые вот сволочи. Но это мы в этимологию слова ушли. А на самом деле про нашу доброту это очень важно, потому что мы часто отстаиваем веру нашу, да, с таким рвением, что людям прилетает такая недоброта наша, что на словах одно, а в жизни другое.
Вот у меня, я хотела, кстати, добавить к отцу Дмитрию, у меня был такой диалог, и я прям рассказала, слушай, ну правда, это я такая инвалидная. То есть признавая того, ну там была не про злость, там про другую была немощь. И ну, я говорила, да, это должно быть так, да, я придерживаюсь вот этих нравственных принципов, но я не тяну полностью это выполнить. Ну то есть и это моя боль. И люди, наверное, ждут, что ты такой, ну, ты в церкви, значит, ты уже типа такой, все, топчик, ты прошел, да, этот рекорд. А на самом деле нет, ты в процессе, и, ну, я могла это признать, я не знаю, какой дал этот эффект для человека. Может быть, как раз-таки искренность, она здесь была более дорогого стоит. То есть я признавала, и я видела, для меня это было такое вот, ну, отзеркалить ситуацию своей какой-то немощи. Того, что да. Ты приносишь, и ты, я искренне хочу, да, то есть, ну, какие-то вещи, вот просто то, что ты говоришь про курение, это видно, а какие-то вещи наши, страсти, не видно. Но ты реально их не можешь побороть, и ты говоришь, да, я вот здесь вот, ну, инвалидность есть, я это еще не победила.
А тогда зачем мне идти в церковь, мне на это могут ответить?
Ну, смотрите, вот то о чем вы говорите, действительно очень полезная вещь, потому что люди часто думают о том, что мы, люди верующие, с ними будем говорить с позиции силы или с позиции ментора, наставника. Угу. И когда ты убавляешь свой вот этот вот
пыл.
Тон, пыл, да. То... ты становишься с ними таким же, как и они, и делишься своим сокровенным, угу. Конечно, с теми, с кем можно поделиться.
Ну да, да, да.
И вот еще важный момент. Парадокс-то в том, что мусульмане не верят в мечеть, иудеи не верят в синагогу, а мы верим в церковь. И вот очень важный момент, что, родненький мой, посмотри, церковь создана Христом на его крови. И она состоит здесь, на земле, из грешников. И представь себе, за 2000 лет мы ее изнутри не развалили.
Да.
Вот это тоже парадокс, который непонятно. Я не знаю. Я не знаю, как это работает, но оно 2000 лет работает.
Стоит.
Вопреки тому, что я грешник. Не благодаря тому, что я там Господи, владыка живота моего, три раза за пост сказал. А именно вопреки всему этому, из потрясающей все и созидающей все любви Бога к человеку.
Все-таки вот мы уже к концу подходим. Давайте как-то мы квалифицируем. Сомнение – это все-таки хорошо или это плохо?
Это норма.
Это норма. И Господь к этому относится как к норме или как к греху к нашему? И в сомнениях надо каяться.
Это вы меня спрашиваете?
Да, это я вас спрашиваю, отец Дмитрий.
Сомнение сомнением рознь. Понимаете, все-таки, если мы сомневаемся в вере, мы просим у того, в ком мы сомневаемся, чтобы он нашу веру укрепил. Никто из нас не может там даже стакан отодвинуть на сантиметр. А Господь говорит: вера, если ваша будет хотя бы с горчичное зерно, вы скажете этой горе: попади-ка ты в море, и она подвижется. Никогда люди приходят и говорят о том, что: батюшка, у меня вот вера слабая. Я говорю: у меня тоже слабая. Потому что я не могу гор переставлять.
И... Но стакан-то можем, вы сейчас взяли и подвинули.
Да, ну, телекинезом я не владею, слава Богу. Поэтому сомнения в себе всегда должны быть, а в сомнении в Боге нет. Я человек слабый, я могу упасть, могу разбить нос, но я в тебя верю, Господи, что ты найдешь способ меня восстановить и спасти.
Слушай, ну, Наташа, а вспомните, давайте вспомним, сколько у нас было в Евангелиях сомнений. У нас были, помните, когда ты ли тот, или нам ожидать другого, да, как это у Иоанна Притечи спрашивали, да, по-моему.
Иоанн Притечи
или
спрашивал
Христа. Да, у самого Христа, да. Потом у нас был апостол Петр, который по воде пошел, усомнился, упал. У нас есть Гефсимания, так тоже мы что-то про нее забыли.
А я вспоминаю веру, помоги моему неверию.
Да, то есть
это
у нас
была прям такая молитва. Я когда воцерковлялась, я помню, я вот эту прям вот, ну, у меня было какое-то зерно такое вот из детства заложенное, потом оно вот, ну, такое занесло пылью на много лет. И я пришла, и я говорила: верую, помоги моему неверию, потому что, ну, то есть что-то внутри меня было, но это не было вот, действительно того, движущей силы. И это же тоже, получается, сомнение. Ну, то есть у тебя нету... Ну, как ты вроде... Есть вектор, но он какой-то недвижущий еще.
То есть сомнение – это наше какое-то оттормаживание, что ли? Или это такой этап осмысления нового, да, чтобы дальше идти уже без каких-то остановок, сомнений?
Ну, конечно, человек же должен сам принять какое-то решение в итоге, да, и Бог помогает нам принимать правильные решения, но принять то или иное, оно все равно остается за нами. Поэтому даже наши сомнения – это тоже наш способ коммуницировать с Богом.
Ну и вопросы задавать, мне кажется, это правильно.
Угу. Безусловно.
Да, и освежать свою какую-то договоренность и осознание, что да, я выбираю Бога. Вот мы это, благодаря сомнениям и разрешению сомнений мы как будто этот договор освежаем.
В вере нет статичности.
Ага.
Вот это тоже важный момент. Угу. Как известный такой пример, как человек, который переходит по канату над ущельем. Он не может найти такую точку, чтобы вот зафиксироваться и сказать: все, вот это идеальный баланс. Он всегда будет корректировать себя. И мы, конечно, есть. Вот наше сомнение – это и есть вот те ветры, которые переменчивые вокруг нас, те изменения в атмосфере, которые микроскопическим образом на нас действуют. Поэтому мы должны всегда двигаться вперед и всегда молить Бога о том, чтобы, ну, вот все-таки не сорваться вниз.
Угу. Еще говорят, что Бог в нас верит и в нас не сомневается. Это как понимать, как вы думаете?
Это значит, что что бы мы ни выбрали, все будет ко благу, если мы это посвящаем Богу, если мы хотим искать Бога, Он обязательно отворит нам двери и себя явит. Вот все прекрасно и замечательно, кроме греха. Ищите Бога. Ищите Бога, и даже если на каком-то повороте вы не туда повернете, ему вполне по силам исправить, и это будет действительно счастливый конец.
Только попроси, да? Кать, подводя итоги, скажи, молви слово, как тебе ответы находятся?
Ответы находятся, я думаю, я понимаю, что вот спасибо отцу Дмитрию за мысль о том, что вера не статична. Мне кажется, наоборот, даже это такая открытая дверь для открытых вопросов. И помимо того, как возникают эти вопросы, наверное, и как-то возрастает вера, мне кажется. Вот я сейчас так вот понимаю, что ну, вопросы разные могут быть, да, сначала, что можно есть пост, что нельзя есть пост, а потом ты уже растешь до других каких-то более серьезных вопросов, и в этом растет твоя вера, наверное. Поэтому я думаю, что сомнения какие-то здоровые, не принципиальные, они должны быть, наверное, даже.
А я уверен, что и радио вера тоже растет.
Наверняка. Радио «Вера», конечно, растет. Спасибо вам большое за этот разговор. Надо же, мы сегодня взяли и оправдали сомнения как нечто необходимое, чтобы там возрастать в вере, да, как, может быть, какое-то заболевание, которое, кажется, не заболевание, а просто болезнь роста. Вот, спасибо за эти мысли. Есть еще о чем подумать. Сегодня в клубе частных мнений мы говорили о сомнениях в вере, на радио «Вера», в котором у нас нет сомнений. И в гостях у нас отец Дмитрий Полищук, председатель епархиального отдела по издательской деятельности и взаимодействию со СМИ Сергиево-Посадской епархии, а также Илья Кухарев, православный блогер и православный рэпер Метаной. И Катя Каштанова, специалист по связям с общественностью. Спасибо большое за эту тему. Мне кажется, неожиданно, о чем мы еще можем поговорить в Фомино воскресенье. Мне кажется, про это мы еще не говорили. Надеюсь, вам было интересно с нами.
Неизменно одно. Да. Христос воскрес!
Воистину воскресе! Можно посмотреть видеоверсию того, как мы здесь обсуждаем, на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте. Мы вернемся в эфир с клубом частных мнений через неделю, воскресенье, 18:00. А на сегодня с вами прощаемся. У микрофона была Наталья Лангамер. Всего доброго. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Всем пока.
Клуб частных мнений на радио «Вера».